Вы слушаете SBS Russian.
Я приветствую вас, мои уважаемые слушатели. К сожалению, повестка дня, недели, а может быть и месяцев, вряд ли будет меняться. Те же реалии, те же тревоги. Мы лишь вычленяем отдельные грани и моменты происходящего, которые высвечивают самые значимые из них. За именем Навального стоят десятки имен с разными знаками присутствия в его биографии. Об одном из них хочется рассказать, вернее услышать его. Борис Зимин, глава фонда семьи Зиминых династия, который 5 лет назад прекратил свое существование в России из-за закона об иностранных агентах. Борис Зимин – бизнесмен и автогонщик, сын создателя крупнейшей мобильной сети «Билайн» Дмитрия Зимина. Попечительский совет фонда занимается поддержкой фундаментальной науки. Как сегодня он связан с именем Алексея Навального, Борис Зимин ответил по телефону журналистам «Эхо Москвы».
Многие очень удивились, откуда нашлись деньги на транспортировку Навального из, соответственно, Омска в Берлин. Тайна эта велико разъяснилась. Насколько я понимаю, вы стояли за финансированием этой гуманитарной операции.
Да, я оказался рядом, не вижу большого чуда. Как же иначе?
Почему вы, условно говоря, помогаете деньгами Навальному? В трудный момент-то понятно, а вообще почему вы помогаете деньгами Навальному?
Я считаю, что это нужно. Я считаю, что Алексей выражает и защищает мои интересы. Я считаю, что это очень важная деятельность. Я готов и рад финансировать. Считаю, что это очень важно. Я это делаю с самого начала. Я знакомился с Алексеем 10 лет, если не больше. И появление фонда по борьбе с коррупцией связано в том числе с тем, что мне хотелось или участвовать в финансировании этой деятельности более прозрачно. И я один из многих тысяч, кто поддерживает Навального.
А насколько вообще, как вы считаете, вот эта культура помощи, поддержки некоммерческих организаций, благотворительных фондов, насколько культура в России это уже сформировалась?
К сожалению, эта культура у нас даже не сформировалась. Такое впечатление, что Навальный или его штабы или ВК борются за что-то свое. Нет, это публичная деятельность за нас всех. Мы не должны относиться к этому как к нищим, которые побираются. Мы должны бороться за прозрачность, за честность, за выборы и все такое. Все проблемы в стране – это наши проблемы, это наша ответственность.
В Кремле назвали пустым шумом обвинения в адрес российских властей в отравлении политика Алексея Навального. Там пока не видят повода для начала уголовного расследования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, немецкие врачи, которые заявили об отравлении политика, ничего нового не сообщили. Политик Владимир Рыжков комментирует заявление пресс-секретаря президента.
Дело в том, что здесь, во-первых, слово «шум» в принципе недопустимо, потому что человек находится на границе жизни и смерти, и уже несколько дней не приходит в сознание. Разве что это шум? Это факт тяжелейшего состояния человека. Во-вторых, я не вижу связи между установлением конкретного типа вещества, которым был отравлен Алексей Навальный, и установлением факта отравления. Мне кажется, что факт отравления уже установлен берлинскими врачами из клиники Шарите. И это не публицистика. Это длинные таблицы с биохимическим анализом. И если Кремль хочет, он может сегодня через 10 минут получить сканы этих анализов и убедиться в том, что имел место факт отравления. Для того, чтобы установить факт отравления, вовсе не обязательно доискиваться до того, каким именно типом вещества, зарином, новичком или еще каким-то из нервно-паралитических веществ был отравлен Алексей Навальный. Поэтому, с моей точки зрения, все необходимые правовые условия для возбуждения дела или, по крайней мере, с проверки следственной по этому факту уже сегодня есть. И, к сожалению, я не могу назвать позицию Кремля и российских властей ничем иным, как вранья, уверток, увиливание и попытки уйти от ответственности.
Небезызвестный бизнесмен Евгений Пригожин, носящий в народе имя повара Путина, находится в непримиримой вражде с фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, разоблачившего его махинации, в частности, с компанией «Московский школьник», куда поставлялись его компании непригодные для употребления продукты. Ролик с материалами был размещен в интернете. Евгений Пригожин, выставивший фонду Навального иск в 88 миллионов рублей, информирует о своих планах мести Навальному. Цитата. «Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок, а позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона. Что касается фонда борьбы с коррупцией, то мои юристы с сегодняшнего дня начнут работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства. Надеюсь, вы помните, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию России оно имеет приоритет над международным. В Кремле заявляют, что Пригожин не согласовывает свои действия с администрацией. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Никакого отношения к нам это не имеет и не может иметь никакого отношения к президенту.
Тему комментирует политобозреватель Антон Орех.
В Кремле маленько офигели от мирового резонанса, и Песков который день потихоньку утирает пот со лба, пытаясь объяснить необъяснимое и проигнорировать очевидное. Оппозиция и просто нормальные люди негодуют, специальные врачи бредят, нормальные врачи лечат, Путин пошел по классике, подводная лодка утонула, а Навальный заболел. И только один человек сейчас, ну прямо видно, что рад. Так что сказал про Навального больше, чем за предыдущие месяцы. Этот человек известен еще как повар Путина. Не знаю, какой он повар. Скандал с завтраками в московских школах показал, что не все питание там было здоровым и не все йогурты одинаково полезными. Хотя, судя по суммам взаимоисключающих судебных решений, это Навальный травил детей, а Пригожин просто перепутал пару картинок и неверно интерпретировал некоторые факты. И вот теперь, когда Алексей, увы, не может ничего Пригожину ответить, Евгений Викторович раздухарился. Раздеть, разуть. Навальный сейчас и так не при галстуке, как вы понимаете. А раздевать и разувать Любу Соболь – это уже что-то эротоманское пошло у гражданина, отсидевшего 9 лет во вовлечении несовершеннолетних в проституцию, а также мошенничество и разбой. И в свете этого плохо скрываемого ликования Евгения Пригожина я бы взглянул на историю с отравлением под иным углом. Возмущенные граждане говорят, что вывести Навального из строя было выгодно только одному человеку и твердо указывают на Путина, отвергая вялые рассуждения скептиков, мол, зачем это Путину надо? Он Навального противником не считает. Но список врагов Навального Путиным не исчерпывается. Но чтобы вот так демонстративно Навального отравить, эти враги должны быть очень влиятельны, очень близки к самой верхушке, иметь доступ к любым ресурсам спецслужб или сами заниматься специальными операциями. Они должны иметь такой вес, что даже в случае самодеятельных радикальных решений их никто не станет наказывать, разве что слегка пожурит за горячность.
И еще одно очень тревожное сообщение. Анна Роза, журналист «Эхо Москвы» в Берлине, предоставила текст интервью немецкого профессора Уве Янсенса, который возглавляет германское междисциплинарное объединение интенсивной и реанимационной медицины, о причинах заболевания, состоянии и шансах Навального. Я процитирую лишь последний абзац интервью о шансах пациента немецкой клиники Шарите. Вопрос. Какие могут быть долговременные осложнения отравления? Ответ. Повреждение мозга, тяжелые долговременные повреждения, то, что он не придет в сознание. Постоянное состояние комы, например, или тяжелые долговременные повреждения, которые связаны с когнитивными возможностями общаться с окружающей средой, которые не позволят автономно существовать и вести самостоятельно нормальную жизнь при определенных обстоятельствах. Как долго в новостной повестке будет присутствовать Белоруссия, сегодня никто не скажет. По крайней мере, мы все еще переживаем каждый из прожитых этой страной день. Не решать за них, но сопереживать. Сегодня говорят российские писатели. Дмитрий Быков.
Главная примета нашего времени – это трагифарсовый жанр. Даже если Лукашенко удержит власть, это непоправимые изуродованные люди. Я не люблю Лукашенко, но предателей Лукашенко я не люблю еще больше. Вот. Он испортил сильно моральный климат в мире, а я в нем живу. Он из страны, которая была вообще авангардом. Угу. И айтишным, и литературным, и филологическим, и философским. Сделал колхоз. Он нацию отбросил на 50 лет назад. Посмотрите, во что он превратил страну, цветущую, интеллектуальную страну Быкова, Адамовича, Короткевича, Янки Купалы, Олеси Рязанову. Во что она превратилась? Ведь мы ездили в Белоруссию на научной конференции как самым умным соперником.
Писатель Виктор Ерофеев в Белоруссии не гость.
Моя коллега Светлана Алексеевич совершенно замечательно тут выступила. В прошлом году, в феврале, я был в Минске на фестивале литературном, он назывался промова, то есть предисловие. И действительно оказался предисловием. Вы знаете, было такое ощущение, что белорусская оппозиция существует не в каком-то таком космическом пространстве, а связана с народом. Вот просто такое простое слово «народ». И было ощущение, что что-то случится, тем более, что сам Лукашенко раскачивал свою же собственную лодку, бросаясь то к западу, то к востоку. И в результате, в общем, случилось то, что случилось. Идет это все по польскому образцу солидарности. Это не значит, что они имитируют это. Это значит, что это европейская страна, которая просто принимает те условия игры, которые ей свойственны. И, то есть это ощущение того, что у рабочего класса есть политическая позиция. Представьте себе русского рабочего, который произносит слово «диктатор». Трудно. Белорусский рабочий говорит об этом совершенно спокойно. Он создает ощущение того, что революция выиграла. Другое дело, что выигранная революция еще не значит, что она придет сегодня к власти. Она может быть отложена. Но Лукашенко проиграл, и мы можем поздравить белорусов с тем, что они выиграли.
На этом я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.